Джудит Тик. Элла Фицджеральд. Легенда джаза, изменившая американскую музыку. Стивену и нашим дочерям Эллисон и Эрике, нашим внукам Лив, Ари и Элли, обширной семье Эллы Фицджеральд, включая Джима Блэкмана и Теда Хершена. Глава первая. Молодая Элла. 1917-1932. 27 июня 1992 года в небольшом городке Хэмптон-Роудс среди череды портов и якорных стоянок на океанском побережье юго-востока штата Вирджиния 8 с лишним тысяч зрителей собрались субботним вечером в зале Хэмптон-Колесиум, чтобы послушать 75-летнюю Эллу Фицджеральд на одном из последних концертов ее богатой, растянувшейся на 6 десятилетий артистической карьеры. Уроженка, находящегося всего в 8 милях отсюда города Ньюпорт-Ньюс, она была приглашена как почетный хедлайнер юбилейного 25-го Хэмптон Джаз Фестивал. Основанный в 1968 году как скромный местного масштаба музыкальный праздник в честь столетия афроамериканского Хэмптонского университета, фестиваль за десятилетия стал заметным событием для всего региона. За день до Эллы, в пятницу, в день открытия фестиваля, на его сцене выступали Рэй Чарльз и Аретта Франклин. На следующий день, жарким влажным субботним утром, за билетами на концерт Эллы выстроилась огромная очередь. Какой-то поклонник Фицджеральд пришел с огромной корзиной желтых цветов и попросил, чтобы ее доставили певице за кулисы, отдавая таким образом должное прославившей ее более чем полувеком ранее задорной песенке. В первом хите Эллы Фицджеральд «Атискет Атаскет» 1938 постоянно фигурирует «Yellow Basket», то есть «желтая корзина». Благодаря установленным над сценой экранам даже сидящие на верхних рядах зала зрители могли видеть идущую к высокому табурету хрупкую пожилую женщину. В течение всего часового сета она пела, не вставая с этого табурета. Зрение ее к тому времени уже ухудшилось, и, оберегая ослабевшие глаза, она попросила, чтобы фотографировали ее без вспышки. «Пела она, будто ей по-прежнему 18», — рассказывал директор фестиваля Джон Скотт. А в газетной рецензии было написано: «Элла Фицджеральд получила самые громкие аплодисменты фестиваля». Приехавшие на фестиваль земляки Эллы из ее родного Ньюпорт-Ньюс с гордостью претендовали на особую связь с певицей. На сцене они вручили ей привезенную с собой специально изготовленную по этому поводу памятную плиту с перечислением ее достижений. Свое раннее детство сама она помнила плохо, однако нашла, как написал один журналист, восхитительно честный способ в этом признаться. «О Ньюпорт-Ньюс я не знаю ничего», — говорила она в том же году, но раньше в каком-то интервью. Теперь она несколько смягчила свое прежнее утверждение, переадресовав оказанные ей почести матери. «Я так горда своей связью со штатом Вирджиния, я была здесь лишь крохотной малышкой. Настоящим жителем этих мест была моя мать, и потому я хочу принять эти почести от ее имени. Будь она жива, она была бы так горда». В Ньюпорт-Ньюс Элла жила до 3, возможно, до 4 лет, первые годы жизни, которые мало кто из нас помнит, но которые значат так много для нашего формирования. Повитуха, принимавшая роды дома 25 апреля 1917 года, передала ребенка 21-летней матери Темпи Уильямс и 33-летнему отцу Уильяму Фицджеральду. Оба родителя застали самое тяжелое для чернокожей Америки время между 1890 и 1920 годами, когда белый супрематизм утверждал свою власть политически, лишая афроамериканцев права голосовать, социально, путем сегрегации и экономически, через расово-ориентированный капитализм. Семьи Уильяма и Темпи снялись со своих родных мест во время так называемой «великой миграции» афроамериканцев, продолжавшегося несколько десятилетий переселения чернокожих из сельскохозяйственных южных штатов промышленные города Севера. Темпи родилась в городе Литлтон в Северной Каролине 10 июня 1895 года. Скудная документация по Уильяму позволяет предположить его происхождение из округа Сассекс, места расположения арахисовых и табачных плантаций Южной Вирджинии. Точное время их прибытия в Ньюпорт-Ньюс неизвестно, но оно совпадает с процессом урбанизации начала века, когда люди покидали сельские районы и перемещались в города, не обязательно сразу поселяясь на севере. Ньюпорт-Ньюс с гордостью считал себя местом, сочетающим через песни и устную историю высокие традиции Старого Юга с промышленным развитием и прогрессом, характерным для Нового Юга. После вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну 6 апреля 1917 года работы появилось много и наступило время относительного процветания. Решением правительства Ньюпорт-Ньюс утверждался как порт посадки для тысяч солдат и матросов, отправляемых на войну в Европу. Уильям работал в компании H.B. Stevedore, водителем грузоподъемника. Работа эта считалась квалифицированной, а заключалась она в том, что он загружал зерно в огромные зернохранилища, которые располагались по всему побережью. Глава H.B. Stevedore, Хомер Фергюсон, с изрядной степенью бахвальства заявлял, что компания его — крупнейший в мире работодатель для квалифицированной негритянской рабочей силы, и что она обеспечивает своим работникам неслыханную в то время равную заработную плату вне зависимости от расы. Темпи Фицджеральд, вызванный войной подъем, тоже, по всей видимости, пошел на пользу. Она влилась в ряды простых южанок, которые совсем молоденькими, в возрасте от 10 до 16 лет устраивались работать в богатые дома, прислугой и оставались на этой работе, как правило, на всю жизнь. Заработок их составлял 6-7 долларов в неделю. Как следует из свидетельства о рождении Эллы, Темпи выполняла общую домашнюю работу и работала out, а не in place, то есть жила в своем, а не в чужом доме. По счастливой случайности местный историк и журналист, издававшийся в Ньюпорт-Ньюс газеты Daily Press, Парк Роуз, был знаком с хозяевами дома, где работала Темпи Фицджеральд. Вот что он написал много лет спустя с мельчайшими подробностями. Практически в каждой семье была чернокожая повариха, которая на трамвае, шедшем по Вирджинии-авеню, приезжала на работу в Хилтон, район, где жили люди богатые. Повариха миссис Джордж, Уокер Пирс, хозяйки, приводила с собой маленькую дочурку Эллу, которая играла во дворе с моим братом, ее сверстником Дэшелом. Кто бы мог подумать, что девчушка эта вырастет в Эллу Фицджеральд. В другой статье он писал, что Элла иногда играла с соседскими белыми детьми, в том числе с братом Роуза, но никогда не забывала об очень сильном тогда расовом барьере. Мы не можем с достоверностью утверждать, что именно хотел сказать Роуз, но он дает картину мира, в котором родилась и росла Элла, мира лучшей иллюстрации которого служат строчки из одной из популярных в то время кунсонг. «А ты, малышка, оставайся на заднем дворе, нечего тебе делать с белыми детьми». В песнях этих имитировалась и пародировалась неграмотная речь работавших на плантациях негров. «Кунсонг» — дословно песни енотов, комический, но скорее пародийный жанр, высмеивающий не всегда зло чернокожих американцев. К 1920-м годам, в связи с социальными изменениями в обществе после Первой мировой войны, утратил популярность. Кунсонг были полны российских стереотипов и, как правило, исполнялись в так называемых «министрель-шоу», загримированными под чернокожих белыми артистами. Каждый вечер после работы Темпи вместе с Эллой возвращалась в свой мир. Чернокожее население Ньюпорт-Ньюс, если верить некоторым источникам, жило в чудесном районе для цветных с прекрасными благоустроенными домами, где хозяйничали полные собственного достоинства люди. Семья Фицджеральд жила, однако, в тесно застроенном скоплении лачуг в районе 18-й улицы и Джефферсон-авеню. Хорошее заключалось в том, что их квартирка, по адресу Мэдисон-авеню, 2505, находилась в непосредственной близости к оживленной главной улице. От их дома рукой было подать до многочисленных магазинов, и здесь же два обслуживающих чернокожих банка, а также созданный предприимчивым афроамериканским бизнесменом театр, в котором выступали гастролирующие водевильные труппы. В 1916 году в этом театре пела черная блюзовая певица Ма Рейни. Тысячи проходящих через город солдат развлекали и другие музыкальные коллективы, в частности, духовой оркестр Newport News Brass Band. Хор Хэмптонского университета во главе с идеалистически настроенным дирижером и руководителем Натаниэлом Деттом давал концерты смешанного репертуара из классической музыки и негритянских спиричуалов. После окончания Первой мировой войны в ноябре 1918 года ориентированная на войну экономика Ньюпорт Ньюс погрузилась в рецессию. За годы войны население города выросло с 20 тысяч в 1910 году до 35 тысяч в 1920. И по прогнозам должно было достичь 100 тысяч, но количество рабочих мест на городских верфях и предприятиях за два послевоенных года сократилось с 14 тысяч до 2200. В 1921 году газета «Daily Press» писала об избытке в городе обслуживающего персонала. Образование и медицинское обслуживание чернокожего населения перестало волновать городские власти. В отчете муниципалитета в 1919 году говорилось, что только две из восьми городских школ предоставляют места для детей афроамериканцев. Такая ситуация сохранялась до 1924 года, когда в городе была построена первая средняя школа. Согласно переписи 1920 года, Уильям и Темпи Фицджеральд жили еще вместе. Элли было 2,5 года, и в переписи они все были обозначены как мулаты, то есть люди смешанной расы. В какой-то момент после этого родители Эллы расстались, и никаких дальнейших следов Уильяма Фицджеральда в семейной истории обнаружить не удалось. Он дал дочери свое имя, и она впоследствии говорила, что отца не помнит и даже не знает, жив ли он. По каким-то смутным воспоминаниям можно предположить, что он играл на гитаре. А в жизни Темпи Фицджеральд появился новый мужчина — Антонио Каррея Борхес. Иммигрант из португальской колонии Кабо-Верде, острова Зеленого мыса. Он был примерно ее возраста, и по прибытии на корабле в Америку в 1917 году в городе Бриджпорт в штате Коннектикут был записан как чернокожий. Год спустя там же, в Бриджпорте, он был зарегистрирован на призывном пункте, и это означает, что к тому времени Антонио уже имел американское гражданство. С Темпи они познакомились в Ньюпорт-Ньюс, но где-то между 1921 и 1923 годами перебрались жить на север в город Йонкерс, штат Нью-Йорк, где у Антонио были родственники и друзья в местной общине португалоязычных эмигрантов. Для Темпи это была радикальная перемена. Она оставила обширное чернокожее сообщество из 14 тысяч человек, а это было 40% населения 36-тысячного города, и переехала в город с крохотным черным меньшинством, всего 2 тысячи человек, составлявших 2% населения 100-тысячного города. Как семье найти для себя место в таком окружении? Период своего становления вплоть до 1934 года Элла провела в Йонкерсе. Временами их жизнь была вполне успешной. Временами семья страдала от многочисленных раздиравших город проблем, которые становились и их проблемами. Йонкерс был разделен на две радикально отличающиеся друг от друга части. В снабженном троллейбусным сообщением пригороде Манхэттен в односемейных домах жили преуспевающие белые, ежедневно совершающие поездку на работу в центр и обратно. Подобного рода практика еще не скоро станет общепринятой в Америке. Этот район процветал. Холмистые, обсаженные зеленью улицы спускались к реке, и с ее берега можно было любоваться закатом над парком Палисейдс на другом берегу Гудзона, уже в штате Нью-Джерси. Но семья Эллы, как и большая часть черного населения Йонкерса, жила на другой стороне города в промышленном районе, который с 1880-х годов притягивал к себе иммигрантов, главным образом ирландцев, немцев и итальянцев, обеспечивая работой на заводах и в порту. В начале 20 века приток их сильно увеличился благодаря огромной волне переселенцев из Старого Света между 1880 годом и началом Первой мировой войны. В первые 10 лет нового века население Йонкерса удвоилось. Иммигранты из Польши, Венгрии и Португалии обосновывались в беднейших районах города ближе к реке и железной дороге. Лучшие рабочие места доставались стремительно ассимилирующимся и вливающимся в Белую Америку выходцам из Европы, а чернокожим приходилось довольствоваться самой неквалифицированной и хуже всего оплачиваемой работой на разделенном и контролируемом расовыми ограничениями рынке труда. Антонио Каррея Борхес, по-видимому, только осваивавший английский, был разнорабочим, рыл канавы и, как вспоминала его падчерица, ночами пытался подработать водителем. Основной заработок в семью приносила Темпи. В Йонкерсе и соседнем Нью-Рошелл она работала на появившихся к этому времени во множестве фабриках прачечных. Туда брали женщины особо охотно цветных, потому что платить им можно было меньше. В экономике эксплуатировавшей женщин Темпи стояла, как это сформулировала историк Пола Гиддингс, на пороге новой эры, эры новой негритянской женщины. Все больше и больше контролирующей свою жизнь и свою судьбу, оставляя за собой роль жены и матери. Раннее детство Эллы проходило рядом с мигрантами на тесной улочке со съемными квартирами без горячей воды, Клинтон-стрит, 27. Покосившиеся деревянные домишки выглядели так, будто от сильного порыва ветра они могут обрушиться. Ближе к реке на Скул-стрит располагался так называемый «ботом» — дно, район красных фонарей Йонкерса, с многочисленными барами, цирюльнями, игральными заведениями, мелкими уличными торговцами и проститутками. К 1927 году семья переехала в большой многоквартирный дом по адресу Скул-стрит, 72, населенный исключительно черными жильцами. На обеих этих улицах, Клинтон-стрит и Скул-стрит, полиция проводила регулярные рейды, арестовывая мелких преступников и буянов, и о рейдах этих в своей полицейской хронике регулярно сообщали местные газеты. На новом месте также было полно игральных заведений и борделей. «Одно время, — вспоминала годы спустя Элла, — я работала смотрящей, то есть стояла на шухере в одном из лучших заведений. Я должна была следить за улицей и стучать девушкам в окно при приближении полиции. Да, молодая жизнь у меня была очень интересной». Вокруг жили люди самых разных национальностей и звучали самые разные языки. Венгры, черные, испанцы, итальянцы, кто угодно. Мы вместе ходили в школу, вместе спали, матери помогали друг другу с детьми. Тесные дружеские связи между доброжелательными соседями выработали у девочки чувство безопасности. Благодаря любви и заботе, которые ее мать проявляла к соседским детям разных национальностей и которые она ощущала сама, в своей дальнейшей жизни Элла не обращала внимания на культурные различия своей аудитории, часто не знающей английского языка. Когда ее спросили о таком ее приземленном отношении, она ответила: «За это я должна быть благодарна своему воспитанию. Никто не лучше других». В одном из интервью она говорила: «Я научилась разговаривать руками», и со смехом добавила по-итальянски: «Капичи? Понимаешь?» О том же в 1989 году рассказывали в интервью и ее друзья детства, соседи по району, где она росла. «Мы там все были бедные, но мы прекрасно ладили друг с другом». Темпи и Антонио усердно трудились, пытаясь выстроить прочную и надежную семейную жизнь. Антонио Каррея Борхес взял себе более короткое и более по-американски звучащее имя Тони Кори, хотя официально женаты они не были. Темпи тоже взяла себе фамилию Кори, и родившаяся у них в 1925 году девочка получила имя Тельма Фрэнсис Кори. Элла сохранила фамилию Фицджеральд в переписи и школьных документах.